Глава первая. Душа просит романтики. Эврика. Клятва Федора «Большое ухо». Началось все просто. Нам надоела бесполезная тыловая жизнь. Ну что в самом деле? На фронтах идут бои, а мы сидим и задачки про бассейн решаем. Сколько из одного бассейна вылилось, да сколько в другой влилось. Вот и переливаем из пустого в порожнее. Разве это жизнь? Когда в городе ввели затемнение, мы даже обрадовались. Теперь, думаем, и мы будем, как ленинградцы, на крышах дежурить и фашистские зажигалки гасить. А затемнение взяли и отменили. Мы с Димкой Кожедубовым хотели пионерский истребительный батальон организовать. Уже и запись добровольцев провели, и командиров назначили. А пионер-вожатая не разрешила. Сидите, говорит, и учитесь. Ваше дело такое. А тут еще директор школы Николай Петрович собрал всех двоечников и опять начал распинаться насчет долга. Часа полтора мучил. Вы, говорит, должны осознать ответственность, потому что идет война. Красная армия сражается с врагом, и вы, двоечники, должны помочь ей хорошими отметками. А, по-моему, все это ерунда. Что и Красной армии легче станет от того, что я или Димка или Левка получим пятерки? Нет уж, если помогать Красной армии, так помогать по-настоящему. Мы, Димка, Левка и я, как вышли из учительской, так сразу и решили. Хватит отметочками помогать. Надо идти в военкомат и проситься добровольцами на фронт. Все сражаются, а мы что, хуже других? Пошли в тот же день к военкому. Объясняем. Так и так, товарищ майор, просим отправить на фронт в действующую армию. Он над нами смеяться стал. Нос, говорит, не дорос. А я ему. Напрасно смеетесь, товарищ майор. Вы знаете, что капитан Сорвиголова один против батальона врагов сражался и всех уложил на месте. А ему было тоже 14 лет. Майор посмотрел на меня и спрашивает. Какой такой Сорвиголова? Может быть, пробей голова? Пробей голова у нас действительно был. Так он опять же не капитан, а младший лейтенант. А сорви голову не знаю. Ну, понятно, говорю. Вы же, наверное, даже про Луи Буссенара не слышали. А я все книжки его перечитал. Майор топнул ногой. Марш отсюда, сорви голова. Марш в школу, пока я родителям не сообщил о вашей несознательности. Это мы-то несознательные, а он сознательный. И вот таких майоров держит на ответственных должностях. Мы вышли из военкомата и стали думать, как быть. «Сядем в воинский эшелон и уедем», — сказал Димка. «Что он нам, указ, что ли, этот майор?» А Левка говорит. «Все равно поймают». «Кто?» «Да вот такой же майор и поймает». Да еще несознательными обзовет, да еще и ногой топнет, а то и по шиям надает. — Не надает, — не отступает от своего Димка. — Теперь за это строго. — Что ты мне говоришь строго? — начал шуметь Левка и даже глаза выпучил. Он хоть и маленький ростом, а когда спорит, обязательно шумит и глаза выпучивает. — Мишка Петушков ездил на фронт? — Ездил. Почти до передовой доехал. А там его мелочка цоп. И из-под лавочки вытащили и сдали коменданту. Такой же, наверное, майор вытащил и отправил Мишку обратно. А дома мать сначала ему штаны спустила, да еще дядя пришел. А вы знаете, какой у него дядя? Мишка теперь на одни пятерки учится. По рисованию и то пятерка. Вот как нынче на фронт-то ездить. Спорили, спорили Димка с Левкой. Ни до чего не договорились. Они всегда так сойдутся и спорят. Димка свое, Левка свое. Ни за что друг другу не уступит. Ну что ж, говорю, давайте будем хоть металл собирать. Все-таки это помощь, а не четверки да пятерки. На следующий день в школу мы не пошли, а стали искать железный лом и носить его к Димке во двор. Потом опять не пошли. И еще раз не пошли. Железо столько натаскали, что у Кожедубовых даже калитка перестала открываться. И в нее надо было пролезать боком. «Мы, пожалуй, уже на целый танк набрали», — сказал Димка. «Лучше на самолет», — предложил Левка. «Эх ты, из чего самолеты делаются, не знаешь. Они же из алюминия делаются. Тогда давайте алюминий собирать. У нас дома есть две алюминиевые ложки, да у соседки на кухне кастрюля стоит. А у нас, — говорит Димка, — тоже ложки есть, да еще миска, да другая миска поменьше. А у нас кружка есть и тоже миска. Собрали мы все это. Совсем немного получилось. Даже на одно крыло и то мало. Тут матери наши хватились, а посуды нет. И начали нас пробирать, пока мы не принесли их добро. Все эти ложки и миски обратно. Это что, сознательность? Мы этого алюминия все равно на целую эскадрилью натаскали бы. Да пришла еще и вожатая, отчитала маму за то, что я уроки пропускаю, двойки имею. Вы понимаете, — говорит, — какая это четверть? Самая решающая. Экзамены на носу, а у вашего сына это у меня. Только по русскому языку пятерка, да по арифметике. И географии тройки, а то все сплошные двойки. Видали? Сплошные двойки. А у меня только по ботанике да по истории двойки. Еще, правда, по немецкому. Я хотел вмешаться в разговор, а мама как цыкнет на меня. Нашей Аннушке только того, видно, и надо было. Она как пошла говорить, как пошла. Забыла, видно, что сама же решающей назвала третью четверть. А теперь у нее уже четвертая решающей стала. Так сразу бы и говорила. Мы бы тогда знали, что в третьи уроки пропускать можно, а в четвертый надо нажать. Сама же наговорила и сама же во всем обвинила нас. Мама взяла с меня честное пионерское, что я завтра же начну учиться. Мне не хотелось слова давать, потому что все равно уже теперь двоек не исправишь. Но она пригрозила написать обо всем на фронт папе, и пришлось слово дать. Утром мама ушла на работу, а я стал собираться в школу. Но тут заявились Димка с Левкой. — Идешь, значит, выполнять долг, товарищ Малакоедов? — ехидно спросил Димка. — Я очень не люблю, когда меня по фамилии называют. Потому что какая же это фамилия Малакоедов? Можно подумать, что я молоком только и питаюсь. А я из-за этой своей фамилии даже смотреть на него не могу. Вот почему после этих Димкиных слов я рассердился на него и даже хотел дать ему в морду. У писателей не принято говорить в морду, они пишут в лицо. И наш литератор Павел Матвеевич считает, правильнее будет писать в лицо. Но мне кажется, что по отношению к Димке в морду лучше получается. «Пойду в школу. А ты что, запретишь?» «Ну, иди, иди», — сказал опять ехидцей Димка. «Да смотри, на пятерке отвечай. Может, Красная Армия от этого все-таки полегче станет». Вот тип. А мама еще называет его ангелочком. Но я думаю, что это она делает по старой привычке. В детстве Димка был красивый, пухлый, с вьющимися светлыми волосами и голубыми глазами. Настоящий ангелочек. Но теперь... От ангельского вида остались только вьющиеся пепельные волосы. Ангелочек вытянулся, как жердь. Шея длинная, лицо точно мухи засидели, все в веснушках, а глаза из голубых стали серыми. О характере я уж не говорю. Это черт, а не ангел. Ему бы только поиздеваться. — Пойдем, Гамзин, — сказал Димка Левке. Малакоедов только на словах силен. Ему бы лишь за мамкину юбку держаться, да молоко потягивать из соски. Левка ничего не ответил, наклонился и молчит. Димка рассердился, хлопнул дверью, ушел. Тогда Левка голову поднял, уши большие, как у телка, оттопырил и уставился на меня. А у самого в глазах слезы. — Не ходи, Вася, в школу, ладно? — Это почему? — Если пойдешь, меня мамка надерет. Она вон какая сердитая стала. Как включит утром радио, услышит, что опять наш город сдали. Так сама не своя. Лучше под руку не попадайся. Ну а если не пойду, тебе легче станет. Она увидит, что ты дома, и не так драть будет. Она тебя уважает. Все мне на тебя показывает. Я предложил Левке тоже пойти в школу. Он только помотал головой, насупился. И снова уперся взглядом в пол. «Ты что, Левка?» Заглянул ему в лицо, а оно уже мокрое от слез. Левка просто боялся идти в школу. Опять наставит двоек. потому что пока мы ходили по военкоматам, да пока собирали лом на танки и самолеты, в классе уже программу закончили и начали повторение. А мы знаем, что это за повторение. Это значит, все время спрашивают и все время ставят отметки. Я решил все же не нарушать слово, отправился в школу один. От нас до школы всего 4 квартала, но я шел очень долго. Сначала побыл немного около госпиталя. Против него стояли 3 санитарные машины, и из них медицинские сестры выносили раненых красноармейцев. Я помог уложить на носилки нескольких раненых. Узнал, что их привезли с Волховского фронта. Спросил насчет папы, который сражался на этом же фронте. Но о папе никто ничего сказать не мог. Около 4-й школы я снова задержался, потому что увидел во дворе много грузовиков. С них снимали столы, стулья, шкафы, связки бумаг. Все суетились и бегали, но мне все-таки удалось узнать, что это из Ленинграда эвакуировалось в наш город еще одно важное учреждение. «Так наш Острогорск скоро совсем Ленинградом станет», — подумал я и пошел дальше. Но тут внезапно дорогу мне преградил длинный железнодорожный состав с платформами, укрытыми брезентом. Железнодорожники соблюдали военную тайну, но я все равно знал, что это везут танки с завода «Смычка». Потом я пропустил мимо себя колонну красноармейцев. Они шли все в новых полушубках и, поравнявшись со мной, грянули. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война». У меня так и побежали мурашки по коже. Вот думаю, нашли мы время учиться. Такая идет война, а мы сидим и повторением занимаемся. Но тут что-то случилось. Люди бегут, лошади мчатся, автомобили вопят, что есть мочи. И только сейчас я услышал, что на окраине и на вокзале по-особенному гудят гудки. Воздушная тревога. Раз воздушная тревога, значит, где-нибудь в воздухе есть кто-то. Я остановился и стал смотреть вверх. Ничего особенного. Небо синее, только чьи-то голуби кружились над улицей. Вдруг пронзительный гул... С западной стороны города прямо над крышами полетел самолет. В тот же миг страшный, прямо-таки раздирающий душу взрыв, и впереди меня что-то задымилось. Я обогнул угол почтовой, а это горит наша школа. Пламя со свистом вылетает из середины здания, а рядом с пожаром уже бегают и кричат ребята. Пока приехала пожарная команда, да пока она разворачивала свои шланги, всю школу объяло пламенем, и пожарникам ничего не оставалось, как отстаивать соседние дома. 4 дня после этого мы копались в пепле, все искали наше школьное имущество, а потом никто больше и не приходил на пепелище. Нам сказали, чтобы мы пока шли по домам, когда подыщут для школы новое здание, нас известят. И вот мы втроем ходили все дни по городу, болтались, не знали, куда себя пристроить. Вернулись как-то домой, я и говорю Левке. «Ладно, Левка, иди к себе в комнату или займись чем-нибудь на кухне. Чапай думать будет. Если что придумаю, позову». Взял я с горя свою любимую книжку «Белое безмолвие» Джека Лондона. Лег на кровать и стал в 20-й раз читать про золотоискателей. И тут меня будто на пружине подбросило. Я вскочил с места, дверь в коридор открыл. «Эврика, Левка! На носках! Ко мне!» Эврику проходят в 7-м классе, когда изучают по физике закон Архимеда. Я про Эврику узнал случайно, когда просматривал у Димкиного брата учебник. Там, не помню на какой странице, грек Архимед выскочил голый из ванны и заорал: «Эврика!» Открыл, значит, придумал. А что открыл, я и не понял. Так вот, я закричал так потому, что тоже кое-что придумал. Левка за дверью, что ли, стоял, сразу вырос передо мной, как лист перед травой. Набрал я горсть земли из цветочного горшка и приказываю: «Ешь землю!» «Сам ешь! Что я, дурак, что ли, землю есть? Не рассуждай. Сейчас ты мне начнешь клятву давать. Я буду говорить, а ты за мной повторяй, и каждое слово заедай землей». «Тогда ладно», — — согласился Левка. — Говори. — Я Лев Гамзин, известный также по кличке Федор Большое Ухо, торжественно клянусь. Теперь заешь землей. Клянусь, что все, что сейчас услышу, буду хранить как самую страшную священную тайну. Ешь землю. И если паче чаяния ешь, и если паче чаяния... Я уже ел на этом слове, — закричал Левка. Ешь, клятва требует. И если паче чаяния попаду в руки врага, и меня будут пытать и издеваться надо мной, отрезать голову или вырывать язык, ничто не заставит меня выдать сей тайны, ибо она принадлежит не мне, а также товарищам моим. Теперь, Левка, ешь.
Я уже все съел.
Возьми еще только из другого горшка, чтоб мам не заметила. А теперь опять повторяй за мной. И еще я, Левка Гамзин, он же Федор Большое Ухо, клянусь во всем слушаться беспрекословно своего старшего начальника Василия Малокоедова. После клятвы Левка облизал с ладони грязь и сразу стал ко мне приставать, чтобы я открыл ему свою тайну. Сначала Димку позови.
Ну вот еще. Я зря, что ли, землю ел? Димка еще ни скольчки не съел, а я уже две горсти.
Не рассуждай, — взял я его за ухо, так как имел теперь право делать с Левкой что угодно. Беги за Димкой. Вот тогда-то я и раскрыл ребятам тайну. Сказал, что хватит собирать алюминиевые ложки, получать несправедливые выволочки. Лучше, пока нет занятий в школе, мы поедем добывать золото. А на золото будем покупать танки. У ребят, конечно, засверкали глаза. Димка спросил, куда поедем? А Левка даже и спрашивать не стал, ударил шапкой об пол и заорал, поехали! Мы-то с Димкой понимали. А он, глупый, не понимал, что это не такое пустое дело, чтобы раз-раз и поехал. К этому надо подготовиться. Ведь добывать золото не то, что есть землю из цветочного горшка. Но тут пришла с работы моя мама и разогнала всех по домам. Я долго не спал, а когда, наконец, заснул, то увидел во сне пустыню великого безмолвия, ездовых собак и большие золотые самородки. Удивляюсь, почему этой пустыни нет на карте. Она находится на Аляске, ее очень хорошо описал Джек Лондон. Кроме безмолвия и снега, там очень много золота.